Я хочу сегодня продолжить чтение Евангелия от Иоанна. Я читаю с 21 главы, с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». Явился же так. «Были вместе Симон, Петр и Фома, называемые близнецы, Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: „Иду ловить рыбу“. Говорят ему: „Идем и мы с тобою“. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Они отвечали ему: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте“. Они закинули, уже не могли вытащить сети от множества рыб. Дальше читаю с 14 стиха. Мы открываем 21 главу и читаем с 14 стиха. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овцов моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли ты меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Вся эта глава, 21 глава, она была написана позднее и приложена к тем предыдущим 20 главам. Эпилог. Почему Иоанн дописал эту главу? Хотя брат Евгений Иванович прочитал нам 20 главу, и она прекрасно заканчивается словами: «Сие сотворил, дабы вы уверовали и веру имели жизнь во имя Его». Все, точка поставлена Иоанном. Но по прошествии некоторого времени Иоанн продолжает и пишет 21 главу, потому что у читающих Евангелия остались вопросы: а что же стало с Петром? Куда же делся Петр? Почему Петр вот нес это служение? Где Христос восстанавливает его? И Иоанн приводит вот эту историю третьего появления Христа перед учениками и говорит, и рассказывает об этом. Куда пошел Христос? А там, где были его апостолы. Интересно, что Христос, проведя страшнейшие мучения, пройдя через страшнейшие мучения, через серьезную битву в аду, через смерть прошел, он имел полное право, как бы мы сказали, на заслуженный отдых. По крайней мере, взять отпуск, чтобы немножко отдохнуть. Но Христос это не делает. Христос идет, ищет своих учеников. Он их ободряет, он их восстанавливает. И в этот раз Христос пошел куда? На рыбалку. Потому что на рыбалке были семеро его учеников. А как это было? Хотя Христос уже один раз явился ученикам, второй раз явился ученикам, но Петр потом говорит: «Иду ловить рыбу». И другие апостолы говорят: «И мы с тобой пойдем». Бывает такое состояние души у мужчин, когда они говорят: «Иду ловить рыбу, пойду на рыбалку». Правда же, братья, бывает такое состояние. Ведь рыбаки ходят туда не столько за заработком, хотя они, бывает, и улов свой продают, все это есть, хоть покрыть какие-нибудь расходы, часть расходов. Но в основном это рыбалка, это состояние души человека, когда он хочет пойти на рыбалку, ему нравится это занять. У нас некоторые братья ходят на рыбалку регулярно, пока их русалка не утащила куда-то там. Вы знаете, но на самом деле это серьезное занятие для рыбаков, ведь ученики-то были, которых призвал Христос, Петр, брат его и часть, и двое других из них, они были рыбаками. Христос говорит: «Вы ловили рыбу, теперь будете ловить людей. Идите за мной». Но вот ученики, Петр во главе, он сохранял некое неформальное лидерство в этой группе учеников. И он говорит: «Пойду-ка я ловить рыбу. Пойду я ловить рыбу». И пошли на рыбалку. Но смотрите, он только сказал, и тут же у него есть рыба. то есть сети, у него есть лодка. За эти 3,5 года хождения за Христом ни лодка не рассохлась, ни сети не попрели. Все-таки где-то он их сохранял. Хотя написано, хотя он сам говорил: «Наставник, мы оставили все и последовали за тобою». Но да где-то лодочка у него была. Да такая лодка, где несколько человек могли поместиться, а не просто поместиться, а рыбалить и сети, и потом рыбой заполнять. Это была не просто лодочка, это была профессиональная рыбацкая ладья. И Петр говорит: иду ловить рыбу. С Христом у него, как получается, вроде бы и не сложилось ничего, ходили 3,5 года за Христом, и потом Христос умер, пострадал, он воскрес, вроде бы он являлся, ну а дальше что? И Петр ищет то, чем он бы занимался. И пошел на берег озера Тивериадского, моря Тивериадское, или озеро Генесарецкое, или Кеннерет, как сегодня называют его евреи. И говорит: иду ловить рыбу. Ничего не поймали. И вот под утро стоит Христос, Иисус стоит на берегу, обращается к ним, и они его не узнали. И говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Вы ловили всю ночь. Вы ловили всю ночь, и есть ли у вас какая пища? Они отвечают ему: нет, ничего не поймали. Он говорит: закиньте сеть по правую сторону лодки. Они закинули и уже не могли вытащить сети. А когда они потом вытащили сети на землю, на берег, они видят разложенный огонь, на них лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвав. То есть это говорит о том, что писал эти слова непосредственный участник. Он до единой штуки посчитал количество рыб. До единой штуки. Говорит Христос им: дети, есть ли у вас какая пища? Нет. Ну, тогда закиньте сеть по правую сторону. И они поймали 153 рыбы. Когда мы были в Израиле, экскурсовод рассказывает, что в этом Генесарецком озере, Кеннерете, водится 153 вида рыб, они говорят. Посчитали это. Простое совпадение, может быть, но тем не менее. Большое количество они поймали рыбы. И выйдя на берег, они видят разложенную костер, они согрелись, на огне испеченная рыба, хлеб. Христос говорит: придите, обедайте. Если у вас нет пищи, придите, обедайте. Вы знаете, мы позавчера и вчера вкушали запеченную на огне рыбу. Купили рыбу, замариновали буквально немножко, в течение 15-20 минут, и на костре, на углях. Это вкусно на самом деле, братья. Если рыба еще хорошая, это на самом деле. И вот Христос угощает своих учеников такой рыбой, они кушают, вкушают, а потом он задает Петру вопрос. Когда они согрелись, когда они насытились, потом Христос задает вопрос: любишь ли ты меня? Не раньше, не позже. Надо сначала, вы знаете, женщины не всегда знают момент, когда надо подойти к мужчине и поговорить о чем-то таком вот лирическом или о какой-то нужде своей. Надо согреть его, надо его накормить, надо, чтобы мужчина пришел в нужное состояние души и духа, отдохнул телом, а потом вовремя подойти и задать ему какой-нибудь вопрос. Любишь ли ты, например, меня? А если мы, может, к маме поедем, или, может быть, там я шубку присмотрел, или еще что-нибудь такое. Христос дает пример. Не надо с порога сразу говорить: где ты шлялся, откуда ты пришел, на вот возьми ведро мусора вынеси и так далее, опять тебя где-то носило. Это так бывает, вы знаете. Христос дает прекрасный пример. Сначала ты согрей, накорми, человек расположится душой к тебе. Он может и сам спросить: слушай, что с тобой случилось? Что-то ты сегодня такая добрая, что тебе надо? Может, тебе что-то надо? Когда Отец один мужчина говорит, когда ко мне забирается на колени уже взрослая дочь и говорит, папа, я тебя люблю. Он спрашивает, сколько надо? Сколько надо? Дочка тоже, как маленькая будущая женщина, она понимает, может быть, у мамы где-то подсмотрела, что надо как-то с правильной стороны заходить, а не в лоб. Вы знаете, это тоже так. Христос задает ему вопрос, любишь ли ты меня? Задает вопрос, вы знаете, вот здесь, вот в этих трех вопросах Христа и в трех ответах Петра, в русском языке есть одно слово «любишь», «любишь», «люблю» и так далее. Но здесь Христос, здесь идет игра слов. Христос здесь идет замена слов. Христос разными понятиями выражения любви обращается к Петру. И Петр отвечает ему по-разному. Вот Христос говорит, любишь ли ты меня? Он имеет в виду полное посвящение себя Господу. Это так, как примерно в заповедях. Возлюби Господа всею душою, всем помышлением твоим, всеми мыслями, всеми силами твоими возлюби. А Петр ему отвечает, ну да, люблю Господи, но использует слово «люблю» более слабого значения. Христос спрашивает, любишь ли ты всем сердцем? Петр говорит, ну да, можно так сказать, перевести, немножко люблю. Христос ему дальше задает вопрос. Он не удовлетворен этим ответом, и он продолжает беседовать с Петром. Три раза задает ему вопрос. Но Христос тоже меняет выражение, слова, выражение любви. Второй раз он спрашивает, любишь ли ты меня? И Христос использует уже более слабое значение любви. И так Христос доходит и в третий раз спрашивает до сознания Петра. Он стучится в душу Петра. Он хочет, он подбирает ключи, он хочет открыть душу Петра. Он хочет мир свой, порядок принести в душу Петра. Он хочет восстановить Петра. Он приходит, потому что Петр немножко отстраненно смотрел на Христа, потому что он его отрекся от него, он отказался от него. Он сказал, что он не знает его, и поэтому он чувствовал себя, знаете, на некоторой дистанции от Спасителя. А Спаситель подходит к нему все ближе и ближе. Он является, Спаситель, инициатором восстановления отношений с Петром. «Любишь ли ты меня?» Петр, если вы помните, отрекался он тоже около костра. Во дворе первосвященника тоже горел костер, тоже люди грелись под утро, ночью под утро. И там был вопрос, ты ли из учеников его? Три раза задавали ему вопрос. Сначала воины задали, слуги задали, а потом служанка задала вопрос. И ты один из учеников его? Он говорит, да что ты? И стал клясться и божиться, что он не знает его. В этот момент запел петух, и Петр на себе увидел взгляд, поймал взгляд Иисуса, который смотрел на него. И смотрел пристально, даже не осуждая. Он смотрел, и Петр, увидев этот взгляд, он вышел вон, написано, и плакал горько. Он плакал о своей несостоятельности, он плакал о своей трусости, он плакал о том, что он не сохранил верность Христу. Взгляд Христа о многом напомнил Петру. Взгляд Христа напомнил Петру о том, что он клялся и божился, что если они все отрекутся, я не отрекусь никогда от тебя. Взгляд Христа напомнил ему об этом. Но Христос не осуждал Петра, он просто смотрел, глубоко смотрел ему в душу, и Петр вышел вон, плакал горько. Но мало оплакать свой грех, это мало, это лишь только первая стадия раскаяния. Петр успел подумать еще о многом за эту неделю, но все-таки восстановление отношений не произошло. Потому что мало попросить прощения, важно получить это прощение, и важно, чтобы тебя восстановили в твоих правах, в нужных правах. Вот так как блудный сын пришел к отцу, он же попросил прощения. Говорит, отче, я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. И потом отец восстанавливает его как члена семьи. Он восстанавливает его в правах сына. и полноправного члена семьи. Он говорит, перемените ему одежды, дайте перстни на руку, как знак принадлежности к семье, дайте, и вот мы будем отмечать это событие этим пиром, этой званой трапезой. Давайте мы соберемся, будем веселиться. Вот точно так же происходит восстановление Петра около костра. Восстановление Петра проходит вот там через взаимоотношения со Христом. Христос задает ему вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Называя его старым именем. Потому что прозвище Петр, что означает «скала», «камень», Христос дал ему, когда призвал его на служение. А теперь он обращается к нему, к прежнему Петру. Петру, который был еще до обращения к Господу. Он называет его тем старым именем. Симон, сын Ионин, сын своего отца Ионы. Сын Ионин, любишь ли ты меня? И Петр и в этом обращении понимает снова, где он оказался. Но Христос его берет на том месте и снова заставляет его задуматься. Христос говорит ему: «Паси овец моих, паси агнцев моих. Если любишь меня, то паси». Помним, что незадолго перед этим, Матфея 19:27, Петр задает Христу вопрос: «Наставник, вот мы оставили все и последовали за тобою. Скажи, что нам будет?» Ученики грезили еще мечтами о земном царстве здесь израильском. Они грезили мечтами о том, чтобы Христос установил здесь царство. Он был царем, они заняли престолы чуть пониже, места вокруг царского престола, стали князьями, правителями в царстве. Даже мама двоих из них приходила и говорит: «Учитель, скажи, чтобы два моих сына сели с тобой по правую и по левую сторону». И они все равно хотели быть, кто из них больше, в царстве, вот в этом израильском. И он говорит: «Наставник, вот мы оставили все. Скажи, что будет нам? За что мы вот все оставили? Что будет нам?» Вполне резонный вопрос. Человек приходит устраиваться на работу, на какую-нибудь службу, у него естественный вопрос, вполне естественный. Что будет нам? Я буду на тебя работать, начальник, я буду приходить, использовать свое время, силы, возможности, образование, опыт. Что будет мне за это? И человек вполне ожидает что-то в ответ. Вы знаете, по-разному люди сегодня работают. Многие недовольны условиями труда, кто-то недоволен зарплатой, всем хочется побольше. Как-то, когда мы строили церковь на Донском, мэр города говорит: «Ну, обратитесь за помощью к директору электростанции, он вам поможет». Я ему позвоню. Мы приехали, вернее, я один приехал к нему, зашел в кабинет, стали с ним разговаривать, он так нехотя с нами разговаривал, не хотел помочь там, а что вам надо. Я говорю: «Ну, хоть банку краски, хоть металла какого-нибудь. Вы сейчас убираете какую-то площадку, где много металла, хоть металла дайте, что ли, мы фермы сварим на крышу и так далее». Но он там поумничал, так ничего и не дал. Я вышел, потом мне попадается статья, он был депутатом. Его доходы в месяц составляли примерно 50 тысяч долларов. Ну, если на доллары перевести еще теми. Я вот думаю, человек работает, получает такие деньги. И тут храм, я говорю: «Мы строим храм для ваших же работников. У нас есть в городе храм, нам ближе туда ездить. Но это для работников ГРЭСа, для тех людей, которые построили ГРЭС. Многие из них на пенсии находятся. Мы строим храм, чтобы здесь был. Поучаствуйте, помогите, если есть у вас возможность и желание». Но он сказал: «Нет, много сегодня ходит тут разных». И так далее. И так не захотел помочь. Люди по-разному идут и устраивают. Помню сообщение, был старший тренер по футболу у нас, Гус Хидинг такой, если вы помните, если вы футболом чуть-чуть. Так он получал вообще 2 миллиона евро в месяц, даже при проигрыше команды. Даже если команда ничего не добилась, Он получал эти свои деньги. Неважно от результата. Если был результат, то его, это только открытая форма контракта. А были еще закрытые формы. Вот представляете, человек ничего не добился. Человек просто поучаствовал. И он кроме этих чистой прибыли получил еще разные бонусы в виде жилья, транспорта, охраны, там, и кормления и так далее, и так далее. Все. Но, тем не менее, сколько, я так думаю, сколько же должны получать ученики Христа, апостолы в этом случае? Если они пошли завоевывать мир, если они отдали здоровье свое, если они отдали жизни свои за Христа, за царя всех царей. И вот Петра волновал вопрос: наставник, мы оставили все и последовали за тобою. Вы знаете, Петру потом пришлось отдать жизнь за Христа. Говорят, по преданию его распяли, но распяли вниз головой. Они хотели его распять, как Христа, как его учитель. Он говорит: я недостоин. Если вы будете меня распинать, распните меня вниз головой. Я недостоин. И все, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую смерть за Христа. Поэтому вполне вопрос: наставник, а что будет нам? И вот здесь Христос напоминает Петру не только то, что он уверял всех, что он никогда не отречется. Он напоминает здесь Петру о его вопросе: что будет нам? Это важный вопрос. Христос этот вопрос не забыл. Он не сразу на него ответил. Но вот сейчас он отвечает Петру: Петр, не сколько ты получишь, а если ты любишь меня, то тогда паси овец моих. Он дальше говорит: паси ангелов моих. Христос настолько доверяет Петру, восстанавливая его в правах апостолов, что он доверяет ему самое дорогое, что осталось у него здесь на земле. Агнцы, то есть это молодые, юные верующие, овец моих паси, стадо мое, то есть те люди, ради которых я умер, это самое дорогое, что осталось у меня здесь на земле, я доверяю тебе, Петр, не деньги, не за деньги, если ты меня любишь, то паси овец моих. И он пытался вот именно эту истину донести до Петра и получить соответствующий отзыв из души Петра. Если ты любишь, то паси. Вы знаете, верующие люди на самом деле являются непонятными, загадкой для людей мира сего. Они говорят: почему ты ходишь на собрание? Что там тебе дают? Что тебе платят? Я скажу так, часто люди мне такой вопрос задают. Сколько платят? Ради чего вы служите? Ради чего люди приходят? Вы знаете, людям непонятны верующие, последователи Христа, непонятны, потому что мы ходим за Христом, служим Ему, не потому что нам что-то платят. Что-то платят, но это несоизмеримо меньше даже простого зарплаты простого работника на Невзе, станочника. «Если любишь меня, — говорит Христос Петру, — то паси овец моих. Если любишь, то иди за мною». Христос – инициатор восстановления Петра. Это чудо, на самом деле, это большое чудо, что люди служат Господу. Мы смотрим друг на друга и думаем: Господи, каких разных Ты призвал нас к Себе? И почему люди эти ходят за Тобою, Господи? Потому что Ты их любишь, и они Тебя любят. Ведь из любви совершенный труд Ты только признаешь, как в одном стихотворении христианском говорится. И еще очень важно, что Христос является инициатором Петра. Петр упал, и Христос ищет его, Христос его поднимает, Христос его согревает, кормит и потом восстанавливает, доверяя ему овец своих и агнцев своих, тем самым восстанавливая его в правах апостола, одного из первых апостолов. И Петр был пресвитером Иерусалимской церкви, первым пресвитером Иерусалимской церкви. Если ты любишь, то паси овец моих, служи мне. Ведь отношения Христа и последователи, они должны строиться только на любви. Какая первая заповедь? Помните, Христос говорит: возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и ближнего твоего, как самого себя. Забудем все, Но мы должны помнить о главном, о любви. Отношения Бога и человека строятся на любви. Ведь что сделал Господь? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь. Отношение Бога к нам. Если вы хотите узнать, как Бог относится к людям, то посмотрите на крест, и вы там все увидите. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына». Мы видим Божью любовь на деле, проявленную к нам. И вот поэтому наши отношения к Богу, они должны тоже строиться на любви. Если любишь, то посей овец моих. Если любишь, проповедуй. Если любишь, пой. Если любишь меня, убирай. Если любишь меня, едь на Донбасс. Если любишь меня, едь в Херсонскую область, корми голодных. Если любишь, то трудись. Да, там сейчас опасно. Да, там сейчас есть прилеты. Да, там страдают и гибнут верующие люди. Да, там опасно. Но люди, и там каждого волонтера, который едет туда, христиан, предупреждают. Человек, ты можешь оттуда не вернуться. Или ты можешь получить там какое-нибудь ранение. Если ты согласен ради Христа, ради Евангелия, из любви к Богу и любви к ближнему, то тогда ты едешь туда. Потому что принимая от Господа свою судьбу. Если ты любишь, то служи Господу. Поэтому, братья и сестры, сегодня Господь так же самое к нам обращается сегодня. Если даже мы устали, если мы упали, если мы не сохранили обещание, которое мы давали Господу когда-то, как Петр. Петр обещал Господу. Он реально обещал при свидетелях быть ему верным, не отрекаться от него, не оставить его. А он отрекся. Даже если это произошло в нашей жизни, Бог не ставит здесь точку. Бог не ставит на нас крест. Бог обращается к нам и говорит, если ты любишь ли ты меня? А любишь ли ты вообще и любишь ли ты меня? Вы знаете, без любви жить на земле очень тяжко. Когда живут рядом близкие, казалось бы, люди, супруги живут. Они живут по привычке, потому что у них общее хозяйство, потому что у них общие дети, какие-то внуки. Может быть, они уже привыкли друг к другу, они понимают, что ничего лучшего они уже себе не найдут. И это тягостная на самом деле жизнь, если нет любви. И Христос хочет, чтобы мы любили Бога и любили нашего ближнего. Вот тогда жизнь совсем по-другому. Тогда мы готовы идти на жертву. Тогда мы готовы идти на смерть, как пошел Петр, ради Христа, ради того, кого мы любим. Вот этой любви сегодня Христос говорит, что нам не хватает. И Он принес такую любовь. Ибо Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И отдал свою жизнь за нас. Поэтому сегодня говорит, иди за мною, следуй за мной, если ты любишь меня. Трудись для меня, если ты любишь меня. И поэтому три небольших вывода позвольте привести в заключение. Первое, что Господь заботится о нас. Первым вопросом у него было, дети, есть ли у вас какая пища? Это забота отца о своих детях. Это забота Господа. Дать ему лов. Но они сети еще не выставили свои на берег, не вытащили, а уже на берегу костер, рыба запеченная и хлеб. Придите, обедайте, у меня уже все есть. Может быть, Христос задает нам сегодня вопрос, дети, есть ли у вас какая пища? Когда мы целый вечер просидели в интернете, зашли какой-нибудь ролик на YouTube посмотреть или в социальных сетях проверить там свои аккаунты, смотришь уже час, два, три, четыре, а Христос заглядывает к нам через плечо, куда мы там смотрим, и задает этот вопрос. Дети, а пища у вас есть для души? Вы целый вечер прорыбали, полночи просидели в интернете, полночи, глаза сонные, а пища у вас есть? Душа ваша напиталась там или нет? В этой большой всемирной паутине помойки? Нет? Тогда придите ко мне, обедайте. У меня есть для вас пища, говорит Господь. Ко мне придите, обедайте. То есть Христос заботится о нас. Где мы ловим себе рыбу? Мы ловим, может быть, не так. Христос говорит, придите, обедайте. Второй момент. Любишь ли ты меня? Этот вопрос у Господа стоит каждому из нас. Любишь ли ты Господа? Да, Господь, когда-то я любила тебя, когда-то я тебя любил, когда-то горело мое сердце, когда-то добежал в церковь, мне были все братья и сестры родные, я был готов всех принимать в своем доме, мое сердце было открыто для всех, не было никаких вот таких вот препятствий между мной и тобой. Любишь ли ты меня сейчас, говорит Господь? Любишь ли ты меня всем сердцем, всей душою? Готов ли ты идти за мною? Видишь ли ты мою любовь? Этот вопрос о любви – это основа взаимоотношений нас с Господом. Господь задает сегодня нам вопрос. И третье. Господь восстанавливает нас, поднимает и обязательно даст нам задание, даст нам служение. Он вводит нас в семью детей своих и говорит: «Посей овец моих». Служи мне здесь, служи мне там, едь туда, делай это. Простое дело, я тебе буду давать задания, но ты делай для меня. Из любви делай, потому что ты меня любишь. Я оставляю тебе здесь самое мое дорогое, то, что есть у меня. И вот так Христос восстанавливал Петра. Точно так же Он восстанавливает и ободряет нас сегодня. Поэтому, если мы любим Господа, если мы любим, то будем вставать, идти, ободряться. Он нас ободряет, Он нас утешает, укрепляет, поднимает, восстанавливает и ведет за собою до самого Царства Небесного. Если любим, то будем молиться. Аминь.